Хорошо, братья и сестры, давайте откроем сегодня послание филиппийцам. Филиппийцам, 1 глава, 29 и 30 стих. Прочитаем. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Мы еще один раз хотим продвинуться в нашей серии, которую мы начали, подражая Павлу, подражая Христу. И сегодня предлагаю из этого текста, который перед нами, чтобы мы посмотрели и взяли пример с Павла в его отношении к страданиям, да? Пример с Павла в отношении к страданиям ради Христа. Он сам здесь еще раз, да, в 30 стихе, он говорит: «подвигом, который вы видели во мне». Да? То есть эти слова, они, ну, он дает понять, да, как мы говорили, в пример для подражания, не из гордости, а из иных мотивов. Я напомню, это мы в самый первый раз рассматривали этот механизм подражания, как человек учится, как дети учатся через это подражание. И вот он ставит себя, так, ну, в школе у нас было такое выражение, наглядное пособие. Нам давали вот в руки какую-то, например, там, ну, я не знаю, там, модель сердца или что-то, чтобы можно было посмотреть и понять, как вот оно устроено, да. И Павел, он говорит: вы видите во мне, вот, как надо страдать должным образом, да. Вот, мы можем сказать, ну, для нас это все такая более теория какая-то, слава Богу, мы сегодня свободно собираемся, никто нас не гонит и так далее, но это не совсем так, да, это очень практическая вещь. Вы знаете такую пословицу, есть народное высказывание, и оно не на пустом месте родилось. Готовь сани, сани летом, да, готовь сани летом, а телегу зимой, да, то есть не надо ждать, пока вот придет момент, потом уже будет поздно, надо готовиться заранее. И определенные вещи хорошо размышлять заранее, и когда-то придет, возможно, и для нас час пострадать за Христа тем же подвигом, как видели в Павла. Поэтому нам есть смысл взглянуть на Него здесь, взглянуть и потом дальше будем говорить и о Христе, и научиться для себя в этом вопросе страдания. Да? Вот первое, что мы отметим для себя, три вещи мы можем увидеть, как минимум из этого текста. Первое – это то, что Павел относится к страданию как к некой чести. Да, у него такой возвышенный взгляд на страдания. У него не такой не наивный какой-то идеалистический. Вот молодые люди бывают, они себе вот воображают или героизм какой-то, или вот кто-то на войну отправляется, вот там я себя проявлю, там что-нибудь, опыт приобрету. Это часто просто, ну, наивные такие странные представления, романтизм какой-то. У Павла не такое, да, он не в каких-то розовых очках, и вот страдания, вот он идеализирует. Не об этом идет речь, но видно, что он считает страдания, которыми он удосужился участвовать, чем-то очень высоким, да. Это видно здесь из стиха 29-го, там написано: «вам дано», сейчас я конкретнее скажу об этом слове, «и, во-вторых, не только веровать, но и страдать». Вот давайте об этом поразмышляем. Это слово «дано», если смотреть со словарями в него, или в некоторые русские переводы его так тоже переводят, и западные особенно тоже, оно означает буквально подарено, да, харизомай, это от харис, это благодать, да, то есть дано в этом случае означает дано из-за того, что кто-то проявил доброту к тебе незаслуженную, да, это, например, когда у нас в конце месяца приходит зарплата на наш счет, это нам не дают в этом смысле, это ты трудился и как результат тебе приходят, да, это совсем другое отношение. А если мы так представим, у нас, например, нужда, надо, нет денег на счету, надо за квартиру, зато платить, и кто-то незнакомый даже, узнав, он берет и просто по доброй воле раз и оплатил все твои вещи, да, это вот незаслуженно, это дар такой, как просто человек по доброте тебе сделал вот это доброе дело. И вот этот харидзомай, глагол в греческом, это даровано благодатью, да, как подарок по доброй воле другого, да, по благосклонности, по благожелательности. Вот так вот Павел говорит, да, о страданиях. Он видит позади, так скажем, вот этих страданий, которые он принял, да, и которые он говорит, и вам дано, он видит тот же самый корень, можно сказать, ту же самую благодать, из которой и спасение его произрастает. Вот, может быть, вы знаете, да, когда реформация была в Германии здесь, и Лютер сделал это открытие сначала лично для себя, и потом учил этому, да, что человек оправдывается пред Богом только верой, вне каких-то заслуг и добродетелей. Он был как раз этим сильно всегда смущен, как монах он старался вот угодить Богу, оступался и еще далее в таком, постоянно в воронке такой находился, как бы, и потом вот он открыл из Писания только верой, да, и это стало таким определенным, ну, лозунгом информации, да, sola fide по-латински это звучит, верой единой, да, оправдывается человек. И здесь вот как раз интересно, да, когда я читаю этот текст, да, где Павел говорит, не только веровать, но и страдать. Да? Вот как раз вера – это благодатный классический дар. Да? Например, в Ефесянам 2:8 мы знаем такой текст, там написано «Ибо благодатью», вот этот «харис» по-гречески как раз, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». Божий дар, да, благодать, дар. Мы видим эти два понятия здесь. И, к сожалению, многие, так скажем, здесь ставят точку и говорят так, о, все по вере, все благодатью, все даром, мне не надо ничего, аллилуйя, ничего делать, ничего заслуживать, что правда, да. Но потом это иногда так превращается в такой, ну, немножко смещается акцент, и люди, так скажем, вот этот концепт оправдания даром и по благодати превращают в такой, как бы сказать, ну, бесплатный билет для христианской жизни, которая, ну, ничего не надо делать. Вот я расслабленно живу, все так, все Бог подарил, мне не надо заботиться ни о чем, как бы все благодатью, да. И здесь вот важно как раз отметить, что этот самый Павел, который в послании к римлянам, в послании к галатам, со всей такой вообще галатам, он очень, так скажем, очень остро там эту мысль продвигает, ефесянам и везде в других, этот самый Павел, который за веру, как оправдание только верой, он вот эти удивительные слова здесь говорит, не только веровать, но и страдать за него. Да? То есть он увязывает вот эти два явления, веру и страдание. Страдания, они, так скажем, проистекают, можно сказать, да, это следствие вот этой даром полученной веры. И он говорит, и то, и другое даровано вам, да. И то, и другое – это Божий дар. И веру он дал, но не только веру, и страдать он тоже дает, дарует вам. Да? Почему это так важно? Потому что если с этой стороны смотреть на страдание, оно теряет определенную свою такую горечь. Да? Страдание всегда человеку трудно. Да? Он где-то от нее как отшатывается, он не хочет страдать и так далее. Когда вот так вот осмыслить это, что это страдание за Христа, это Божий дар, Божий благодати, это следствие того, что ты принял, во-первых, веру в Иисуса Христа, но и оно влечет за собой и определенные последствия, но это все также дар Божий, да. Тогда нам уже становится не так, как сказать, ну, как-то ужасно или горько, или отвращение, или уныние какое-то к страданию, а даже можем мы принимать его с благодарностью и ценить, да. И вот интересно, что именно вот эти адресаты первичного письма, это послание филиппийцам, да. Кто такие филиппийцы? Население города Филиппы, да. Филиппы – это первый европейский город, первый город в европейской части, в котором Павел благовествовал. До того это считается Азия, и Филиппы были первые в Европе. И что филиппийцы могли видеть? Он же им пишет, да, в 30 стихе, таким подвигом, который вы видели во мне. Что они видели в Павле касательно страданий? Ну, давайте вспомним, что произошло в Филиппах, когда Павел там служил. Да? Это Деяния апостолов, 16 глава. Я напомню коротко и потом прочитаю несколько стихов. Когда Павел в Филиппах служил, там обратилась эта женщина Лидия. Да? Вот. И в том же городе была еще другая молодая женщина, одержимая злым духом. Да? И вот когда они шли на служение, на молитву, она шла, и люди считали, вот она вот ясновидящая, да, и платили деньги, чтобы она давала им какие-то там прогнозы или высказывала там про будущее и так далее. Она просто бес в ней был, да. И вот однажды Павел не выдержал и этому бесу запретил, и силой Иисуса Христа изгнал. И женщина стала просто, или девочка, она, девушка, стала в здравом уме и перестала уметь вот это вот прорицать. И на них люди, которые зарабатывали деньги на ней, они озлобились. Да? И вот я читаю с этого стиха, это с 19-го. «Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведши их к воеводам, сказали, эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками, и, давши им много ударов, ввергли в темницу и приказали темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их». Вот то, что филиппийцы видели в Павле и его спутники Силуане, Силе, как они страдали, каким подвигом, да? Что здесь произошло? Их оклеветали, их унизили, раздев, сорвав одежды, их посадили в тюрьму, в тюрьме их скрючили в эти колодки, человек там вот так должен был сидеть, как бы забитый, у него его даже не пытая, так скажем, просто вот так согнешь, и у тебя естественным путем тебе пытка будет, да? Нарушили их права гражданские, они были защищены как римские граждане. То есть куча с ними произошло разного рода несправедливости и обидных, и болезненных вещей, так скажем. Да? И что Павел делает и Сила? Они молятся и поют Богу песни благодарности, да, вот, находясь в тюрьме. Почему? Потому что Павел, он имел вот это осознание. «Вам даровано». Это дар Божий, не только веровать, но и страдать за Него. То же самое мы видим и в других апостолах, например, да? Вспомните в начале книги Деяний, в 5 главе 40 стиха, когда апостолов призывают в Синедрион и запрещают им учить о Христе, и написано, да, «И призвавши апостолов, били их и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их». Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. То есть, видим, это не только случайное отношение у Павла. Все апостолы проявляют тот же самый пример. Страдания они считают чем-то достойным. Удостоились принять бесчестие. В глазах людей это бесчестие, это болезненная и такая вещь, которую желательно вообще не иметь, а они радуются, благодарят и вот в этом настрое идут. Да? Это очень важно нам осознавать, вот если мы готовим себя когда-то ради Христа, если придется пострадать, это никогда не следует забывать. Да? Это честь, дарована вам. Второе, что мы видим, сразу же здесь отметим, да? Страдания должны быть действительно по достойной, по правильной причине. Да? В английском есть такое выражение «the hill you want to die on». Да? Это, если перевести, это холм или высота, на которой стоит умереть или погибнуть. Да? То есть есть вещи, за которые не стоит бороться, там можно отступить, это выражение из военного такого, как сказать, лексикона. Но есть вещи, где любой ценой ты там вот, там стоит как бы положить себя там. Отсюда это выражение. И вот так же со страданиями. Есть страдания, которые, так скажем, они не стоят того, да. Здесь Павел говорит именно о страдании, которое стоит того. И это мы видим в словах «ради Христа» в 29 стихе. Да? «Вам даровано ради Христа пострадать за Него». Люди ведь страдания – это не то, что только верующим, так скажем, принадлежит. Люди в миру точно так же страдают. Павел говорит, все творение страдает и мучается, и стонет, да, ожидая избавления и явления сынов Божьих. Вот. Но почему люди страдают в миру? И даже мы самые, как верующие, не всегда за Христа. Мы страдаем иногда, например, из-за глупости своей личной, из-за упрямства своего личного, из-за гордости своей, из-за жадности и так далее. Да? Это тоже бывает причина страданий. Вот эти страдания, это не ради Христа, это другой совсем вид. Да? Вот Израиль, например, в пустыне, они тоже страдали. Их там то змеи кусают, то там какая-нибудь язва среди них там выскочит и так далее. Потом враги гнали их после и так далее. Почему? Потому что они были жестоковыйные. Да? И вот эти страдания многие они себе сами навлекали на голову, так скажем. Писание это во многих-многих местах отмечает. Я просто прочитаю ряд этих мест. Да? Псалом 31:10. «Много скорбей нечестивому», написано. Да? То есть тот, кто безбожно живет, он тоже страдает от этого, но это другое страдание. Да? Римлянам 2:9. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое». Притча 19:29. «Побои на тело глупых». То есть глупые тоже страдают, но не за Христа. Да? В этом разница. 1 Тимофея 6:10. «Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Да? Почему я это говорю? Павел подводит итог такой вот этому принципу. Он говорит, 1 Петра 4:15, «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Да? Вот важно здесь, что Павел и Сила в темницу сели не за махинации с деньгами, не за обман, не за то, что они чужое имущество где-то взяли или еще что-то. Да? Они сели действительно за Христа, поэтому они могли петь и прославлять Бога. Если мы страдаем за глупость свою, потому что бывает человек вовсе не за Иисуса, а, например, потому что он на работе посторонние разговоры ведет, может быть, даже про церковь и все, но ему выговор сделали, он не должен сказать, я за Иисуса пострадал. Нет, ты за разговоры на рабочем месте пострадал, не за Иисуса, да, потому что это другое. И вот Писание нас призывает не страдать как злодей или убийца, а если за Христа, тогда, Петр говорит, тогда прославляй Бога за такую участь. Здесь важно себе еще раз отметить, да, чтобы я четко разделял, за Христа я страдаю или же из-за своей плоти собственной, да, или по неправильным мотивам. Тогда мне лучше поспешить раскаяться, оставить эти неправильные мотивы. Если же действительно за Христа я подвергаюсь, за то, что я верую в Него, за то, что я какие-то принципы жизненные не могу оставить, потому что совесть моя в Писании утверждена, и из-за этого несу последствия, тогда у нас есть утешение. Да? Мы знаем, за что страдаем, ради Христа. И третье, что мы видим здесь тоже в словах Павла, это неизбежность и всеобъемлемость страданий. Что я имею в виду? Он пишет в 29 стихе, потому что вам дано ради Христа, да? Вам. Он обращается к филиппийцам, но и, можно сказать, и ко всем христианам, которые по свидетельству его уверовали, и к нам тоже, вам дано. Да? Он делает ясным, что они не просто какие-то, как сказать, зрители, которые стоят так на обочине, смотрят, как Павел страдает, как болельщики, знаете, на футболе. Они сами не играют, они только смотрят. Да? И он им показывает и говорит: вам дано таким же подвигом страдать, какой вы видите во мне. Вы, то есть, не пассивные зрители, не просто болельщики какие-то. Вы участники той же самой борьбы, в которой я нахожусь, и вам это тоже дано. Здесь вопрос, в данный момент мы страдаем таким образом или нет, не в том речь. Сейчас милостью Божией как бы у нас покой, но вот это осознание, что рано или поздно, большой мерой или маленькой, но никакой настоящий христианин не избежит этого. И это нормально, да, и Павел говорит, вам это даровано, да. Вот, это слово «подвиг» мы видим, да, тем же подвигом в 30 стихе. Ну, у нас подвиг – это, ну, по-немецки мы бы сказали «Heldentat», да. Но в греческом здесь «агон» – это буквально означает «борьба», «бой» или «сражение». Да? То есть вам дано ради Христа участвовать в той же борьбе, в том же сражении, какой видите и во мне. Да? И вот в этом сражении христианин, он не какой-то, как скажем, ну, агрессивный нападающий, да, в некоторых религиях у них есть такая концепция святой войны, вот всех, кто неверующий, надо истребить, физически там покорить и так далее. У нас, мы об этом вообще не говорим. Когда мы говорим про вот такой бой или борьбу, в котором мы участвуем там посредством перенесения терпеливо этих испытаний, да, Павел пишет, например, 2 Тимофею 2:3. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Он не говорит, иди убей кого-то и так далее. Твоя борьба в том, чтобы терпеливо переносить ради Христа то, что Бог даровал тебе переносить. Да? И также наш Господь, да, наша тема, подражая Павлу, подражая Христу. А точно так же Христос. Его страдание было также сознательным, он это как, так же, как честь почитал для себя. Почему? Он пришел с небес исполнить волю отеческую для его славы. Да? Мессианский псалом 39, в 9 стихе говорит: «Я желаю исполнить волю твою Божию». Поэтому он принимает плоть и приходит сюда. Да? Иоанна 4:34. «Моя пища есть творить волю Отца». Да? То есть Христос, он, то, что с ним произошло, когда он страдал во время земного пути, вплоть до креста, смерти и смерти крестной, это не было какой-то вот несчастной случайностью или какими-то просто вот там Пилат так повелел или враги его. Нет, он это было даровано ему отцом. Бог так повелел, и Христос эту чашу принял. Да? У него также высокий взгляд на это. Он не пытался куда-то там отклониться от этого, убежать или еще какими-то другими путями пройти. Христос принял и пострадал, как отец ему повелел. Да? Он пострадал, во-вторых, не за злые, а за добрые дела. Да? 1 Петра 3,18 «Праведник за неправедных». То есть то, что он пошел на крест, не потому что он, как те разбойники, сделал какие-то преступления, он, наоборот, наши сделанные преступления принял на себя, да, и пострадал. И, в-третьих, он вот эту как раз победу одержал именно путем страданий, да. Как он победил дьявола, грех и смерть? Не тем, что он как-то с мечом, там вот, они ожидали, Христос придет, и там было зелотство тогда, то есть движения, которые хотели свергнуть Рим вот насильственным путем и одержать победу. Христос, он не делал борьбу с мечом в руке, так скажем, да, когда Петр там пытался, он ему наоборот сказал, вложи в ножны и так далее, да. Христос победил тем, что он перенес страдания все до самого полного конца, да. Как есть такой пасхальный гимн в восточных церквях, «Смертью смерть попрал», там поется, да. Вот Христос, вот, пройдя эти страдания, он победу одержал этим самым, да. Павел говорит, той же самой борьбой я борюсь, да, терпеливо, не революцию делать, ничего, терпеливо переносить несправедливость, помышляя о Боге, страдая, не озлобляясь на врагов, прощая и так далее. И он говорит, и вам также это даровано, да. Вот поэтому сейчас еще раз, да, для нас, может быть, это сейчас теория где-то, да, но кто знает, как времена поменяются, даст Бог, чтобы мы сохранили хотя бы что-то внутри себя, и когда придет час страданий, не оказались неподготовленными, но вспомнили, да, это дар Божий, это не какие-то вот обстоятельства вне его контроля, даровано не только веровать в него, но и страдать за него. Слава Богу за его дар и за его помощь, да, потому что сами по себе мы ничего не смогли.